11 часов, 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов Москвы в Петербурге. Так что YouTube, сразу же напомню, что нужно поставить лайки, подписаться, и колокольчик тоже можно включить. Также приветствую слушателей «Метавселенная Эхо». Я так понимаю, что в приложении мы тоже вещаем. Это очень и очень здорово. Сегодня в программе «Особое мнение» у нас Тамара Иванова-Исаева, журналист и переводчик. Тамара Михайловна, приветствую вас.
Да, здравствуйте, Арсений.
Отлично. Связь у нас есть, так что поехали. В чатике тоже всем привет. Задавайте вопросы, я всегда туда поглядываю. Хотел бы начать, конечно, с настроений. Да, вот сейчас как-то много рассуждений про настроение. Кто-то думает про то, будет Новый год или нет, Рождество будет или нет. Кто-то, наверное, думает в связи с какими-то другими вещами. «Медуза» накануне опубликовал довольно любопытные закрытые соцопросы, которые провели по заказу Кремля, во всяком случае, так утверждает это издание. Вроде бы повода открыто не доверять ему нету. И там интересные цифры. За переговоры с Украиной уже выступают 55% россиян, за продолжение войны только 25%. Во-первых, большинство за перемирие, что интересно. А во-вторых, ситуация, конечно, очень сильно изменилась по сравнению с июлем, когда в руки журналистов попадали аналогичные опросы. Там за переговоры были только 32%, а 57% даже были за продолжение войны. То есть зеркально поменялась ситуация с июля. Как вам кажется, приведет ли это к каким-то изменениям в действиях российских политиков?
Ну, мне кажется, что, во-первых, наметилась тенденция, что уже очень важно, потому что уже некоторое время, это не сегодня, не вчера случилось, а уже, наверное, пару, два-три, может быть, 4 месяца, как все-таки количество, ну, может быть, вернее, 2-3, конечно, количество людей, поддерживающих свой, ну, падает, и количество людей, которые выступают за перемирие, растет. Да, это медленно, но понятно, что, во-первых, мы не можем полностью верить данным, которые нам представляются, это все требует проверки, факт-чекинг никто не отменял, и мне кажется, например, когда мне звонят и хотят услышать мое мнение, чаще всего я не говорю с этими людьми, ну, по разным обстоятельствам, ну, вот, правда, не умеют сейчас почему-то наши социологические службы разговаривать с потенциальным ответчиком на их вопросы. Это первый момент.
Ну, что значит не умеют? Тут социальные, эти соцопросы, да, они, в общем, довольно важные инструменты, вот, собственно, та же «Медуза» передает слова людей из администрации президента, лучше сейчас вообще ничего не измерять, не намерять, а то сейчас мы что-нибудь такое намеряем, нужно сократить количество вопросов. Понятно, что на социологов оказывается огромное давление, кто-то просто работает на власти, кто-то каким-то образом ограничен. В общем, они тут, наверное, во многом схожи с журналистами.
Конечно, а потом существует масса способов манипулирования общественным мнением, потому что все зависит от вопроса, все зависит, как его поставить. Понимаете, мы уже неоднократно сталкивались с тем, что человек хочет сказать одно, а получается из ответа совершенно другое. Это, в общем, наверное, нормальная такая тактика во время подобных событий, когда понятно, что ты можешь в ответе нарваться, ну, на все, что угодно. Поэтому вопрос ставится максимально гибко, чтобы его можно было интерпретировать так, как будет выгодно и самой службе, и тем, кто заказывает подобные.
Да, видите, здесь все-таки это как бы закрытый опрос именно для кабинетов Кремля, чтобы там, значит, Путин и его соратники как-то оперировали эти цифрами и принимали какие-то решения, куда двигаться. Но, здесь как бы вроде бы более-менее объективно должно быть.
Вы знаете, мне кажется, что цифра похожа на правду, потому что по-прежнему все-таки некоторое количество людей смотрит телевизор, и далеко не все семьи отправили своих членов семьи туда, в места проведения СВО. Поэтому, мне кажется, может быть, это и похоже на правду. Потом, например, большое количество людей, которые могли бы ответить против продолжения операции, их уже здесь нет. Знаете, иных уж нет, а те далече. Поэтому, да, мне кажется, что, может быть, эта цифра точна, и это тем более важно. Вот эта тенденция, она сохраняется. Я думаю, что она и дальше будет расти. Дальше можно уже, а если мы еще еще добавим к этому, что популярность политических программ падает, и популярность ведущих политпропагандистов тоже падает удивительным образом, что
Политических
некоторые...
программ вы имеете в виду в СМИ, да, по телевизору?
Да, конечно, когда я об этом говорю, мне кажется, что наши социологические службы не очень изучают мнение людей по поводу программ в YouTube, тем более программ, которые ведутся либо иностранными агентами, либо теми, кто к ним причислен, либо, в общем, недружественными странами. Я думаю, что вообще, кстати, вот этот опрос было бы интересно провести. Как всегда, мне, как переводчику, было интересно проведение таких точечных опросов, например, опрос среди людей, хорошо знающих иностранные языки. Вот их точка зрения, их степень поддержки или неподдержки, это было бы очень интересно, потому что, конечно, образование играет здесь немалую роль. Мы не будем говорить, конечно, о Дмитрии Киселеве, который говорит на шести языках, но это ничему не помогло, к сожалению. Но, наверное, у него просто нет выхода, потом степень его искренности тоже следовало бы замеривать. Поэтому, да, вот было бы интересно, во-первых,
То
такие
есть вы думаете, что
точечные...
образованные люди поддерживают войну меньше?
Да, я думаю, что безусловно. Я думаю, что безусловно. Я думаю, что здесь интересны не только вот эти возрастные группы, это интересно еще и профессиональные, с профессиональной
Я,
точки
кстати,
зрения.
думаю, что по идее это должно быть в этом опросе, потому что обычно все-таки у респондента спрашивают ваше образование, ваш доход и то, что мы видели раньше. Кстати, цифры, которые сначала всех удивили, но потом как-то вроде все привыкли, что люди, которые побогаче, поддерживают войну как раз-таки больше, чем самые бедные. Если
Ну,
проводить какую-то связь между, например, образованием и доходом, то, может быть, и люди образованные, все-таки, я думаю, многие среди образованных людей тоже высказывались о поддержке войны.
это как раз относится к людям, у которых, конечно, и доходы выше среднего, потому что очень часто эти доходы напрямую зависят от их лояльности или нелояльности современной власти.
Это
Поэтому,
похоже на
конечно,
правду.
да. Конечно, понимаете, если ты менеджер крупной компании, в которой есть какая-то государственная часть, то, разумеется, ты будешь, по крайней мере, публично ты будешь поддерживать проведение спецоперации. Мы не знаем, о чем эти люди говорят на кухне, но я думаю, что даже в частных опросах они не скажут правды, ну, на всякий случай. Мне было бы интересно как раз не среди, не по признаку доходов, да, а именно по признаку образования, потом интересен сегмент гуманитарное образование, техническое образование, потому что когда-то мы знаем, да, были физики и лирики. Вот мне сейчас интересно мнение физиков и лириков на нынешнем этапе. И это, я думаю, тут тоже были бы сюрпризы. Плюс, конечно, очень интересна вся часть общество, которое принято называть креаторами, то есть теми, кто занят в профессиях, связанных с разработкой какого-то креативного контента, которые связаны... Да, мы знаем, безусловно, что существует большое количество, если говорить, если вообще креатив распространять еще и на театры, на кино и так далее, мы знаем, что существует большое количество режиссеров, актеров, которые поддерживают проведение СВО. Опять же, известные точно или, по слухам, примерные доходы от участия в каких-то пропагандистских кампаниях, там где-нибудь в Лужниках, вот на этом слете, да, там спеть песню или рассказать стихи, и, в общем-то, озвучивались гонорары за это участие. Поэтому это относится скорее к той части, о которой вы уже упомянули, то есть доходы, да, связь с доходами. Интересна как раз позиция тех актеров, которые находятся сейчас либо на пенсии, либо вообще публично не высказываются. Ну, думаю, что там тоже ситуация достаточно понятна. Если ты молчишь, значит, ты не поддерживаешь, скорее всего. Вот. Либо ты настолько устал, что ты просто не хочешь об этом говорить. И вот это вот второй момент, о котором, конечно, мне хотелось сегодня поговорить с вами, это момент профессионального и эмоционального выгорания
Давайте мы
интеллекта.
сейчас Чуть-чуть попозже к этому вернемся. У меня просто тут еще пару вопросов. То, с чего я начал. Если действительно меняется отношение к войне, и все больше людей хотят мира, наверняка это связано, конечно, с мобилизацией, когда война подошла чуть-чуть ближе к
Конечно,
людям в
конечно.
России, чем это было
Плюс,
раньше, когда все-таки это показывали по телевизору.
конечно, и
А
потеря
как вы думаете?
Херсона, не забываем, да, была потеря Херсона, потому что вот сейчас, я как раз сегодня утром услышала мнение одного из наших журналистов, который изучал вот эту проблему, почему упали рейтинги программ телевизионных, почему определенных телевизионных программ, почему вдруг Соловьев оказался на 45-м месте после там Зиналовой и
Но
каких-то, в
далеко.
общем, да, второстепенных как бы политпропагандистов. Так вот, стали соображать, все это произошло в основном в ноябре, и стали думать о том, а что же, в принципе, случилось в ноябре. В ноябре случился Херсон, случилась сдача Херсона, и то, как политпропагандисты, как угри на сковородке, ужи на сковородке пытались вывернуться и объяснить, что так оно, в принципе, и предполагалось с самого начала. В общем, наверное, у большинства населения возникли все-таки сомнения, по крайней мере, у тех, у кого еще остатки серого вещества в мозгу наличествуют. Ну вот, мне кажется, что здесь несколько факторов. И, конечно, фактор усталости тоже, безусловно, от войны. И фактор, опять же, уже такой отложенный фактор мобилизации, потому что люди уже стали приходить какие-то, наверное, похоронки, назовем это так, какие-то сведения о потерях, какие-то котлы, какие-то там недовольства мобилизованных, пусть это даже недовольство на бытовом уровне, но все равно каким-то образом это доходит до семей. Соответственно, постепенно, вот если анализировать, почему произошла смена, наверное, даже вектора отношения к войне, к войне, простите, то, наверное, вот все эти факторы, они сыграли свою роль.
Смотрите, но если вот они сыграли свою роль, если такие документы с этими цифрами легли на стол кремлевских чиновников, все-таки как думаете, мне кажется, это, наверное, сейчас самый важный вопрос в этом контексте, повлияет ли вот это изменение настроений, или, во всяком случае, начало изменения этих настроений на действия российских властей? Притормозят, может быть, все-таки действительно задумаются о переговорах, или наплюют, как думаете?
Я думаю, во-первых, что о переговорах они уже задумались, и они бы хотели переговоров. Другое дело, что, знаете, это как 5 стадий принятия какой-то проблемы. Они пока что хотят эти переговоры на своих условиях. Понимаете, им сейчас кажется, что они еще могут урвать свой кусок, выдать это за победу и таким образом, ну, по крайней мере, оправдать те жертвы, которые, безусловно, цифры, даже если официально у нас этих цифр нет, они в какой-то момент всплывут. Поэтому, да, я думаю, что, во-первых, о переговорах они задумались. Во-вторых, как мы знаем, сейчас развернулась кампания по убеждению отъехавших, ну, как бы, там, допустим, Минцифры, там еще там несколько организаций, которые пытаются вернуть уехавших высококвалифицированных молодых людей, в том числе айтишников. Если у вас все в порядке, друзья, то зачем вам их возвращать? Это, в общем-то, ненадежный такой партнер, да, он вернется, да, он, может быть, начнет работать, но где гарантия того, что он снова не уедет или как-то себя не поведет непредсказуемо? То есть явно об этом задумались, и вот эти закрытые опросы, о которых вы говорите, это тоже часть вот этих сомнений, которые возникли, безусловно, и в администрации президента. Другой вопрос, то мне кажется, ну, мы настолько тихо себя ведем, я говорю мы, имея в виду российское общество, что даже те его представители, которые явно не поддерживают СВО, они не выходят на явные протесты. То есть мы свои протесты возле гостиного двора или там на Никольской улице, мы их уже как бы провели, и результаты этих протестов были таковы, что больше как-то почему-то люди на улицы не выходят, понимаете? И мне кажется, что администрация президента
То есть
поэтому
все-таки это не результат
продолжает.
протестов, а результат ответа на эти протесты со стороны
Да,
людей с
совершенно.
дубинками
Так нет, так и
и а
результат.
потом и судей.
Да, конечно, так и результат протестов, собственно, чего мы добились, да? Мы не добились практически ничего, кроме закручивания гаек, кроме практически полного закрытия даже не то чтобы оппозиционных средств массовой информации, но просто тех, которые пытались выражать мнение хотя бы чуть-чуть отличное или задумчивое по сравнению с явно пропагандистскими каналами. Ну, в общем, и когда люди думают об этом, понимаете, ну, и опять же усталость, которая накопилась, о которой мы еще поговорим, вот это выгорание эмоциональное. Мне кажется, что все это вместе пока даже при изменении общей тенденции не привело к пониманию, что нужно каким-то образом активизироваться. И поэтому администрация президента, мне кажется, у них есть еще какой-то временной лак. Вот они еще могут какое-то время, я даже не удивлюсь, если они сейчас проведут еще одну волну мобилизации, просто для того, чтобы, может быть, даже это будет сделано сразу в январе после новогодних праздников, знаете, когда еще не все вытащили лицо из салата. И, в общем, возьмут тепленькими, расслабленными. Я это тоже не исключаю. Ну, то есть, извините, что я говорю я, но в данном случае это особое мнение. Но мне кажется, что вот
Это
такая вот
нормально, это
история,
особое мнение,
да?
тут как раз-таки надо говорить о себе, да.
Да, может
А,
быть
смотрите, вот
так.
вы,
Да, Арсений.
вы говорили о том, что интересно было бы посмотреть, как относятся там люди, знающие иностранные языки,
Да.
к военной операции, да, как знают люди там гуманитарии, технари. А, условно говоря, вы говорили про, там, скажем, интеллигенцию, да, там, какую-то интеллектуальную элиту, которая все равно в обществе, да, не 100%, да, наверное, там, самые образованные люди или люди, которые блестяще знают иностранные языки, их меньшинство в обществе, в любом обществе во всем мире,
Конечно,
это нормально,
конечно,
да, это какое-то
конечно,
специализированное знание,
конечно.
которым обладает не так много людей. Смотрите, вот почему это важно, как вам кажется? Ну вот,
Ну, это...
ну, вроде бы, вот многие, например, повыходили на протесты, да, среди которых, я знаю, многие были люди там с очень хорошим высшим образованием, многие люди с
Да.
этим очень хорошим высшим образованием уехали, да,
Да.
после этих протестов, там, отсидев или не отсидев какие-то сутки. А, ну вот, допустим, сейчас там большая часть интеллигенции, обобщим, будет отрицательно относиться к войне. Это действительно, думаете, повлияет как-то на нынешнюю власть, на Путина там и так далее?
Ну, во-первых, я хотела бы начать именно со знания иностранного языка. Дело в том, что знание иностранного языка не идет в отрыве от знания как бы зарубежной культуры. Вы поймите, что любое знание глубокое, особенно глубокое знание иностранного языка, это знание литературы, это знание истории этой страны, это стремление путешествовать. Вообще большинство людей, которые знают языки, они... Конечно, больше бывали за границей, больше путешествовали, чем те, кто их не знает. А среди глубинного, так называемого глубинного населения, я сразу прошу прощения за употребление вот этого, в общем, нелестного, надо сказать, нелестной
Об этом
характеристики.
сложно всегда говорить,
Да,
потому что очень
да,
сложно не показаться
да.
снобом
Вы
в этой
знаете, мне
ситуации.
просто... Мне вспоминается вот эта история, мне кажется, что даже в какой-то программе мы об этом говорили. Это было еще в конце 70-х, когда я училась в университете, оказалась вместе с группой французских молодых коммунистов, да, я подчеркиваю, молодых коммунистов в городе Ульяновске. У них был такой специфический маршрут по ленинским местам. И вот в городе Ульяновске мы заходили, естественно, и в магазине. Нам из-за плохой погоды на Волге пришлось там на день задержаться. В общем, помимо великолепного вдруг краеведческого музея, в котором были картины, в том числе из Эрмитажа, или от волжских миллионеров дореволюционных, у которых были прекрасные коллекции, и там оказался, например, Луис Моралес, которого вообще очень мало в музеях. То есть это был действительно интересный музей, куда нас даже не хотели везти. Нас водили по ленинским местам, а вот этот музей уже потому, что знаете, по остаточному принципу, плохая погода, надо куда-то зайти. Так вот, мы заходили в том числе еще и в магазины, в которых были абсолютно пустые полки, на них стояли консервы «Завтрак туриста», вот это я очень хорошо запомнила, «Завтрак туриста», рыбный, потому что мясного почему-то тоже не было, ну, понятно, мы на Волге. Но меня удивило, что то местное население периодически, когда мы ходили по улицам, какие-то оскорбительные слова произносило. Вообще, надо сказать, что волжские города очень спокойные, и население очень доброжелательное. Но была одна старушка, которая особенно была активна, которая плюнула буквально вслед иностранцам, но я просто отстала, поинтересовался, что же вызвало такую ее реакцию. Она сказала: «Ну, вы что, не видите, они же прикидываются, они специально коверкуют язык, между собой-то они говорят по-русски, а вот перед нами тут говорят на какой-то абракадабре, чтобы просто нас обидеть». Вы понимаете, насколько, в принципе, люди боятся того, чего они не знают, и, естественно, особенно если рассказывать им по телевизору каждый день, какие ужасные извращенцы и сатанисты живут в других странах, понимаете, естественно, у людей с образованием и сознанием языка, которые были за границей, у них будет другое к этому отношение по сравнению с теми, у кого все знание культуры ограничивается в лучшем случае просмотром каких-то старых фильмов по федеральным каналам. Да, это вот
Я
как
бы с
бы
вами
это.
согласился, вот, наверное, где-то 9 месяцев назад я бы с вами согласился на 100%. Но вот за это время, пока идет война, оказалось, что очень много, например, людей в историческом сообществе, в археологическом сообществе, собственно, я сам заканчивал исторический факультет,
Да.
поддерживают войну. Люди знают языки, люди получили хорошее высшее образование, у многих энциклопедические знания, обладают уникальной профессией, поддерживают все равно войну. И вот история образования, я тоже начал себе думать, почему же так? Вроде бы люди путешествовали за
Да,
границей и понимают, что это не какие-то там варвары, да, конференции. А ощущение возникло другое. Ведь они не боятся каких-то незнакомых иностранцев. Эта пропаганда заставляет чувствовать себя, что мы-то лучше, чем они. Мы
так
лучше,
она
чем эти
лучше.
европейцы. Они-то там вот садомиты, да, или что там говорят с экраном
Да,
телевидения, а мы-то
садомиты,
тут, значит,
извращенцы.
да,
Да,
извращенцы,
родителям
там
нравится
какие-то вот
туда,
эти
да.
родители, да, вот эти какие-то комплексы. А мы-то тут, может, мы и живем, конечно, победнее, может быть, и доступ у нас в библиотеке сложнее какие-то, да, и в нужные архивы, но зато мы все-таки как-то носители каких-то традиционных моральных ценностей, и мы в целом даже лучше, и как бы не нужно нам завидовать им. Возможно, вот какая-то такая штука тоже, к
А тут же
сожалению, работает.
Тут уже не историков и филологов нужно подключать к дискуссии, а скорее психологов, потому что работает тот самый механизм замещения. Понимаете, человек не может жить с осознанием того, что он чем-то хуже других. Понимаете, ему нужно быть либо среди других, и в этом случае, допустим, открытость телевидения, открытость культуры, открытость стран, там отсутствие границ, это играет как раз на тех, кто, в общем, пропагандирует вот это образование в широком смысле этого слова. Просто если этого нет, ему нужно чем-то это замещать. Чем замещать? Это какими-то фальшивыми представлениями о величии, потому что очень часто у нас что ассоциируется с величием? Величина нашей страны. Вот говорят, наша страна самая большая. Ведь этот аргумент приводится постоянно. И мы там при этом не отдадим ни пяди нашей прекрасной земли, хотя каким-то там странным образом какой-то там парочка маленьких островков перешла к Китаю когда-то, и об этом никто не говорил, да, ну, допустим, там борьба с Японией за Курилы, которая ведется уже не одно десятилетие, понимаете, тоже это вот пример того, что нет, это вот наше, и мы это не отдадим. И вот это псевдовеличие, понимаете, ведь ни один человек не может сказать, что, например, та же Франция не великая страна. Потому что, в конце концов, очень многие страны взяли за основу своих конституций кодекс Наполеона. И вы, как историк, это прекрасно знаете. Франция до сих пор живет по очень многим законам, которые были приняты при Наполеоне. Поэтому говорить о том, что мы, понимаете, вот это вот в чем величие? В чем величие, никто не объясняет. Но мы великие, поэтому мы можем насаждать свою культуру, мы можем требовать какие-то, занимать какие-то свои территории, потому что мы всегда правы. Вы понимаете, это единственный способ бороться с той пустотой, которая все больше образуется в душах этих людей, потому что, в общем-то, ну, знаете, как у нас раньше говорили, то есть для чего человек живет, да, ну, если примитивно говорить, это построить дом, посадить дерево, родить сына. А, понимаете, сейчас получается, ну, многие из нас эти задачи выполнили, наверное, большинство. А, но получается, что, ну, родить сына для того, чтобы этого сына сейчас послать в армию, и неизвестно, вернется этот сын или не вернется. А, кто-то построил дома, кто-то вложил даже в них последние свои средства, а сейчас потерял работу, и, в общем-то, цены растут, и кольцо все время сжимается вокруг, и вот этот стресс растет. И, значит, непонятно, а не продать ли этот дом, не продать ли этот участок, просто для того, чтобы выжить в современных условиях. Ну, остаются деревья, да, ну, деревья – это уже такое, знаете, последнее наше прибежище. Сама садик я растила, сама буду вырубать. В общем, понимаете, вот это отсутствие цели, отсутствие стимула к жизни, отсутствие, в конце концов, элементарной радости от жизни. Знаете, вот опять же говоря о Франции, вспомним, есть у них, собственно, есть один из, я бы сказала, национальных постулатов – это радость жизни, понимаете, la joie de vivre. То есть человек должен испытывать радость от буквально каких-то самых мелких событий в своей жизни. Поэтому они так ценят застолья, кухню, вино, там, понимаете, представление о благосостоянии – это не столько, сколько у тебя там яхт или самолетов, сколько о том, насколько ты счастлив в том кругу, в котором ты живешь. А сейчас получается, что вот это ощущение счастья и покоя, и построение планов на будущее – это все поставлено под вопрос. Посмотрите, ну мы можем сейчас сказать, где мы будем проводить отпуск летний, если он будет у кого-то в следующем году. В какой атмосфере мы будем жить через 2-3 месяца? Ни один из нас этого сказать не может. Это нагнетается, и нужно чем-то это заменять. Вот этот механизм замещения – это тот самый телевизор и те самые скрепы, о которых нам говорят. А как еще доказать собственное величие, как не принижая тех, кто тебя окружает и кто как бы против тебя? Все понятно.
А в итоге, все-таки, как думаете, у нас тут 2 минуты до новостей
Да.
остается, все-таки значение мнения, да, людей, обладающих какой-то профессией, да, более, да, каким-то серьезным образованием, оно действительно сейчас велико? Или вот у меня лично такое возникает ощущение, что, в общем, пока что почти что все равно.
А вы знаете, если бы администрация президента и вообще наши государственные менеджеры все были едины в своем отношении к тому, что происходит, на этот вопрос был бы однозначный ответ. Им все равно. Но поскольку мы знаем, что там тоже некий разброд и шатание происходит, и что все-таки и знаем людей, которые уехали, в том числе теряя здесь достаточно большие состояния, и чем дальше, тем понятнее для них, я думаю, у них есть еще и информация более точная, чем у нас, потому что происходит на фронтах. Мне кажется, что да, они сейчас, наверное, лихорадочно ищут способы каким-то образом этому противостоять, что-то делать, понимаете? Здесь я вообще не удивлюсь, если сейчас у нас возникнет вторая смена политпропагандистов, потому что ребята тоже устали. Ребята устали, и вот
Давайте
они...
мы вот про это поговорим.
Да.
Все-таки у нас сейчас выпуск новостей,
Да.
и потом обязательно продолжим. Я напомню, что переводчик и журналист Тамара Иванова-Исаева у нас сегодня в гостях. Это программа «Особое мнение», YouTube-канал «Еще выход», «Метавселенная Эхо». Не забывайте про лайки, поставьте их, пока слушаете новости.
11 часов и 30 минут в Петербурге и Москве. Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев, вы слушаете новости. Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования действий России в Украине. Об этом сообщается на сайте французского МИДа. В процессе принимают участие и другие европейские страны. При этом Франция назвала расследование своим приоритетом. ФСБ запретило обсуждать состояние войск и морально-психологический климат в военных частях. Такой приказ ведомства вступает в силу сегодня. Правозащитники считают, что из-за этого близкие мобилизованных не смогут рассказывать о том, в каких условиях содержат их родственников в армии, и при этом не смогут жаловаться на нехватку чего-либо в частях. С 1 декабря в России также увеличиваются тарифы на коммунальные услуги, на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом. Согласно постановлению правительства, предельный уровень индексации тарифов должен составить не более 9%. Это второе повышение тарифов на ЖКХ за последний год. При этом российские госсми вместо фразы «рост тарифов» используют слово «индексация». МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова, статья, по которой разыскивается он, в базе МВД не указано. На прошлой неделе Минюст внес Илью Новикова в реестр физлиц иноагентов. Томский суд запретил скрипачке Анне Чагиной пользоваться интернетом, а также выходить на улицу по ночам и ходить на массовые мероприятия, пишет портал ОВД-Инфо. Накануне у нее прошел обыск, а саму ее посадили в изолятор. Против музыканта возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а дома у нее изъяли всю технику. Но вот Гатчинский суд Ленобласти впервые в России отменил призыв в рамках мобилизации. Это рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. Их подзащитный попросил направить его на альтернативную гражданскую службу, ссылаясь на религиозные убеждения. Однако сотрудники комиссариата просьбу проигнорировали и отправили мужчину в военную часть в Лугу. Спустя месяц это решение отменил суд. Ну и, наконец, губернатор Курганской области выяснил причину роста депрессии и суицидов. По его мнению, оказывается, все дело в том, что молодежь слушает песни, написанные потомками афроамериканских рабов, подражает им в повадках и языке, а также наполняется второсортной квазикультурной пошлятиной. Это все были цитаты. Все это, как он считает, является недооценкой собственной культуры и приводит к осознанию отсутствия смысла жизни, написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале. Это был выпуск новостей, его провел Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Одиннадцать часов 34 минуты в Петербурге. Возвращаемся. Это программа «Особое мнение». Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. И это метавселенная «Эхо». Всем еще раз привет. Привет всем, кто пишет в чате. Особое спасибо, кто поставил лайки. Друзья, не забывайте, это нам важно. Если вы хотите поддержать наш канал, то, пожалуйста, вот здесь вот под видео на YouTube можно найти инструкцию, она очень простая, можно сделать перевод прямо на карту, ну, проще уже некуда. И спасибо большое тем, кто это делает. Напомню, что в гостях у нас Тамара Иванова-Исаева, журналист и переводчик. Тамара Михайловна, мы остановились на том, что пропаганда тоже выгорает, не только нормальные люди, да, но и пропаганда выгорает. Чувствуете, да?
Да, я это чувствую. Ну, собственно, выгорает не только пропаганда, выгорают абсолютно все, и те, кто за, и те, кто против. Кстати говоря, вот еще раз возвращаясь чуть-чуть к нашей теме об образовании и о том, знаете ли вы зарубежную культуру, я бы хотела сказать, что, конечно, здесь еще, наверное, нужно учитывать фактор такого специального гена патриотизма, который существует у русского человека. Иначе не было бы поддержки среди тех русских, которые уже давным-давно живут за рубежом, в той же Франции большая русская община, там, в США большая русская община, и многие из них являются такими яростными сторонниками Путина. И, в общем, сейчас надо сказать, вот я по опыту своего недавней поездки во Францию могу сказать, что некоторые из этих людей стали сдержаннее в своих оценках, это правда, потому что, конечно, нанесен большой урон как раз поддержки и любви к родной стране именно по вот этим вот людям, которые были до этого безусловными сторонниками Путина. Но знаете, здесь вот вспоминая как раз можно процитировать из Гамлета: добра и зла неразличимые грани среди болот в густом тумане. Понимаете, это вот примерно такая история, когда у людей все путается в голове, очень часто им выдают правду, ложь за правду и наоборот. И понимаете, в какой-то момент человек настолько устает от того, что ему нужно пытаться отличить информацию от фейков, то, понимаете, наступает вот это вот скорбное бесчувствие, когда человек уже, в общем, он следит за всем, но практически к любой информации относится с некой долей цинизма и недоверия. И это произошло с массовой телевизионной аудиторией, безусловно, которая точно так же испытывает вот эту усталость, и то, что вот этот механизм замещения, он уже не всегда работает. Уже невозможно постоянно оправдывать нашей правотой то, что происходит, в том числе сдачу каких-то городов. Мы понимаем, что мы завязли в Украине, что там все не так, как нам представляли с самого начала. Плюс цели СВО, они уже просто у нас на глазах были поменены, ну, я не знаю, там, десяток, наверное, раз. Мы помним, с чего все начиналось, с демилитаризации, с денацификации, слова, которые больше уже никто не произносит, даже на федеральных каналах. Тут вспомним и голубей-разносчиков вируса, и сатанистов, и понимаете, в общем, что называется, клиент путается в показаниях. Поэтому, а что вы хотите от человека, сидящего с бутылкой пива перед телевизором? И он тоже, в общем, даже если это все происходит постепенно, вообще надо сказать, что фактор постепенности, он, конечно, играет большую роль, потому что человека постепенно можно приучить к чему угодно, понимаете? Если у человека постепенно уменьшать рацион еды, постепенно уменьшать количество воды, которое он пьет, то он постепенно начинает довольствоваться малым. Но все-таки есть вещи, которые, они настолько очевидны, и вот та же потеря Херсона и та помпа, с которой все это происходило, когда российские войска туда вошли, и вдруг мы отходим, и нам опять же объясняют, что так оно и должно было быть. Ну, понимаете, в общем, вот эти изменения, мне кажется, и сказались на отношении к этим программам. А российская пропаганда, да, мне, ну, во-первых, вот Арсений, вы как журналист, ну, сейчас, даже если вы не каждый день ведете эфиры, вы отлично знаете, что такое ежедневный эфир и как люди устают на ежедневном эфире, потому что это не просто там 2 часа или час, или даже полчаса, это подготовка к этому эфиру. Это
То, что они
подготовка.
пашут, вообще без
Да.
вопроса. Владимир
Да.
Соловьев, чем вызывает мое изумление, это, конечно, утренние радиоэфиры, потом одни телеэфиры, другие телеэфиры. Есть ощущение, что
Понимаете?
там где-то должен быть двойник, который его заменяет,
Да,
конечно.
Я только хотела сказать, что поскольку двойника ему найти куда сложнее, чем двойника даже любому высшему представителю власти, понимаете, мне кажется, что здесь либо это какие-то специальные средства поддержки внутреннего организма, мы это понимаем, потому что я знаю, что я там, когда после 24 февраля практически не спала 2-3 месяца, очень мало там, 3-4 часа, но это сказалось на здоровье, и я вот сейчас даже с этим разбираюсь, понимаете? Мне кажется, что, конечно, там все эти... Потом, даже если убрать чисто физическую усталость, просто количество часов, проведенных в эфире, мы понимаем, что есть еще эмоциональное выгорание, потому что каждый раз кричать, как сумасшедший, в микрофон, понимаете, с этим красным лицом, бегать по студии, и там, когда доходит чуть ли уже не до рукоприкладства во время эфира, да, все эти жесты, понимаете. Одно дело, тот же Киселев, который там раз в неделю делает вести, так, но это тоже, кстати, требует большой подготовки, но у него огромный штат, и, в общем, это все понятно. Но вот
Он
ежедневные
все-таки еще и
эфиры,
работает руководителем, да, он же не только делает эту
да,
программу, он все-таки руководит вроде бы этим
понимаете,
МИА России сегодня.
но руководитель не все время работает под камеру, согласитесь, да, то есть ты можешь себе позволить выйти из кабинета, ты можешь позволить себе выпить чашку кофе, ты можешь позволить себе сказать, знаете, не трогайте меня, мне нужно тут поработать. Когда ты в эфире, это совершенно другое напряжение, и это вот совершенно необъяснимые вещи, но понимаете, тут еще произошел кризис восприятия персоналей. Вот смотрите, я даже сужу не только по Соловьеву, я сужу и по его практически однофамильцу Валерию Соловью, у которого огромная аудитория, которого слушают там программы на YouTube с большим количеством просмотров. Вы знаете, очень многое ведь здесь основывается на личном обаянии Соловья. Согласитесь. В принципе, он повторяет все время одно и то же. Он, тот же Фейгин с Арестовичем, там, понимаете, это люди, которые, но я это говорю не в упрек им, потому что это естественно, если у тебя есть позиция, ты ее повторяешь, и я сразу, кстати говоря, извиняюсь, если какие-то вещи я тоже повторяю, потому что это естественно, ты об этом каждый день думаешь, ты живешь сам с собой, вот со своими мыслями. И мне кажется, что Соловьев, который предсказуем, Скобеева, которая предсказуема, они повторяют в принципе одно и то же, ну, чуть-чуть меняя, может быть, упаковку. Скобеева предсказуемая, Соловьев предсказуем, Симоньян немножко менее предсказуема, но она настолько цинична, что даже у людей циничных это вызывает некоторую отрыв. Вот, мне кажется, что вот это причина падения рейтингов. И еще посмотрите, что происходит даже в нашем окружении. Вот я могу сказать, что в Петербурге, где я все-таки общаюсь и с коллегами, и журналистами гастрономическими, и с переводчиками. Во-первых, конечно, количество работы резко сократилось. Мы понимаем, что у переводчиков работы почти нет. А это, кстати говоря, были не самые бедные люди в нашем обществе. Это действительно всегда была возможность перевести какие-то тексты, это какой-то заработок, понимаете, вот сейчас количество, ну, я уже не говорю о конференциях, я не говорю о симпозиумах, там, фестивалях и даже иностранных фильмов, мы видим, что их количество тоже резко сократилось, которые тоже надо каким-то образом переводить, либо за экран, либо как-то еще. Значит, люди вынуждены искать либо какой-то другой заработок, многие перешли на преподавание. Тоже происходит вот эта усталость, вот это эмоциональное выгорание. Профессиональное выгорание происходит у тех же работников туристической индустрии. Недавно у нас был в Петербурге деловой завтрак, где участвовали представители отелей и туристической сферы. Ну да, знаете, да, вроде бы загрузка в гостиницах большая, только мы понимаем, какая это загрузка, кто приезжает. Опять же, по каким ценам в основном представляются номера. То есть, понимаете, вот тоже произошло некое замещение. Да, иностранцев практически нет в городе. Если есть, то это либо люди, которые вынуждены здесь жить, поскольку у них русские семьи, либо еще по какой-то причине, но иностранцев почти не осталось. Мы почти не слышим иностранную речь. И вот это вот эмоциональное и профессиональное выгорание, это очень страшно. Мне кажется, что это должно происходить и на самом верху. Это должно происходить и в той же администрации президента, и среди... Мы уже сказали о политпропагандистах, хотя и, в общем, даже возникает вопрос, а как они это компенсируют, как внутренне они расслабляются, человек должен расслабляться, иначе просто это инфаркт, инсульт там, или отъезд в Турцию. Ну вот. Вот это то, что
вы ждете,
сейчас происходит.
Тамара Михайловна, вы ждете в связи с этим каких-то... Да, вот мы говорим про вроде бы разные тенденции, да, об ослаблении поддержки войны, о выгорании среди пропагандистов тоже, и да, среди тех людей, которые ведут эту войну. С другой стороны, мы знаем, что войны в истории многие длились и не по 9 месяцев, а гораздо и гораздо дольше. Тоже, наверное, люди выгорали. Вы ждете каких-то изменений? Вот,
да, безусловно, да, безусловно, потому что если, опять же, вы как историк знаете, что периоды застоя, периоды вот такого вот, то, что называется реставрация, если говорить, например, о той же Франции, заканчиваются новым взрывом, то есть постепенно... Все равно, знаете, если там Крысолов сидит где-нибудь на платформе лондонского метро и вылавливает крыс по одной, то он все равно не достигнет никогда своей цели, понимаете, потому что они все равно, их будет становиться все больше и больше, и в какой-то момент они съедят этого крысолова.
Такая, все-таки, чего вы ждете и когда?
Я думаю, что должен быть, безусловно, должен быть какой-то триггер, должен быть, должно произойти либо какое-то событие, которое, к сожалению, от нас не очень зависит. То есть это может быть уход любой, там, физический или просто официальный уход кого-то с какого-то поста. Либо это может быть какое-то еще более сильное поражение на фронтах. И либо вот сейчас тоже я узнала из новостей, что у нас опять же увеличиваются тарифы на коммунальные услуги, да, происходят вот такие вот вещи. Опять же, если будет еще одна волна мобилизации, а мы понимаем, что этих людей заменить некем. Представим себе, вот сейчас говорят о том, что у нас там чуть ли уже не миллион, больше миллиона по минимальным подсчетам уехавших после мобилизации работоспособных, образованных людей со знанием не только языков, но и имеющих специальность, на которую есть спрос, потому что иначе ты не можешь выжить за границей. Да? Мы понимаем, что образуется какая-то пустота, которую необходимо заполнить. Скоро, мне кажется, это начнет сказываться на нашей повседневной жизни. То есть вот мы уже видим с вами там замену каких-то товаров на менее качественные, мы видим рост цен на продукты, мы понимаем, что тот же Новый год, который привыкли все-таки встречать с размахом, он сейчас тоже людей поставит перед такой вот задумчивостью, а, собственно, почему у меня сейчас салат оливье там в 10 раз дороже, чем был, понимаете? Эти деньги нужно откуда-то брать, а некоторые потеряли сейчас своих кормильцев, потому что некоторые кормильцы находятся в местах совсем, совсем не российских. Значит, каким-то образом, конечно, вот это недовольство должно зреть. Мне кажется, что вряд ли это будет зимой, хотя я вспоминаю марш в поддержку Навального, когда это было зимой и было большое количество людей. Но это была молодежь в основном, понимаете? Мне кажется, что сейчас...
Сколько людей уехали из них?
Да,
из них тех, кто участвовал в тех маршах.
Да, конечно. Только, в общем, именно можно сказать так, что те, кто уехали, наверняка, почти наверняка в этих маршах участвовали. Понимаете, вот тут я бы такую обратную зависимость проследила. И да, мне кажется, что сначала будет, может быть, такое тихое недовольство, но не исключено, что вот какой-то буквально малейший эпизод, а потом мы не понимаем, например, в каком состоянии сейчас наша военная промышленность, насколько она способна быстро воспроизводить боеприпасы, которые нужны. Мы не знаем этого, мы и не узнаем, да, наверное, что-то делается. Но вот опять же говорят о том, что последний иранский дрон был использован уже чуть ли не полтора там месяца назад. То есть вот, и якобы пока новых поставок из Ирана, ну, их официально и не было сразу, да, скажем, что официально этих поставок не было. Но мы понимаем, что как-то неофициально они просачивались на территорию Российской Федерации,
Довольно
значит,
больших количествах.
да, довольно в больших количествах, поскольку мы их использовали. Значит, когда я говорю «мы», знаете, каждый раз я испытываю такое ужасное отвращение, потому что я себя не ассоциирую с теми людьми, которые принимали решения или которые всем этим ужасом сейчас каким-то образом руководят. Но, понимаете, поскольку я пока стою здесь, я вынуждена себя ассоциировать с этой страной и с этой властью. И это, к сожалению, то, что происходит со многими, кто здесь сейчас находится, кто не уехал в силу многих причин.
Да даже кто-то уехал, все равно, тем не менее, ассоциирует себя каким-то образом с Россией, куда-то
Да,
творится.
а некоторые, и даже если они сами себя с ней не ассоциируют, то люди, которые их окружают там, очень часто их с ней ассоциируют, понимаете, что намного трагичнее, потому что сам факт присутствия какого-то российского гражданина за границей уже многое говорит об этом гражданине и, соответственно, о его отношении к СВО. И, конечно, это другая грустная тема, мы ее даже и поднимать сегодня не будем по поводу того, насколько справедливо или несправедливо отношение к россиянам в целом, включая тех, кто уже и не в России вовсе. Вот. Да, я думаю, что, может быть, вот как раз к весне, мне почему-то вспоминаются, мы с вами часто даже, наверное, виделись ну, виделись мы с вами последний раз вообще у гостиного двора, но я вспоминаю наши даже такие мимолетные встречи на том же Марсовом поле. Понимаете, вспомните, это почему-то всегда происходило весной. У нас вот как весна, вот май месяц где-то даже еще иногда слякоть такая, да, на Марсовом там вот эти
Я
газончики
могу
слякотные.
сказать, как человек, работавший журналистом на почти всех,
Да.
наверное, акциях протеста, всегда ужасная погода.
Да, всегда
Дождь,
ужасная
даже когда
погода,
были
да.
протестные акции в июне, я помню, был
Да.
какой-то ледяной дождь. Это, в общем, было, конечно, смешно, но
Нет,
и холодно.
в защиту Пулковской обсерватории, как сейчас помню, погода была прекрасная. Да, хотя тема была ужасная, но погода была прекрасная. Вот, ну, знаете, все меняется, включая это, то, что там ходили после этого холода, есть борщ в гастроном, которого больше нет. Ну, в общем, много чего было. Арсений, я думаю, что к весне ситуация станет другой. Очень хочется, чтобы это случилось раньше, и чтобы это случилось даже, может быть, не от того, что отчаявшиеся уже люди выйдут на улицу, потому что они поймут, что им уже все равно терять нечего, а от того, что где-то наверху заработает коллективный разум, разум, да, который, в общем, не будет ассоциировать себя с, то есть как бы ассоциировать себя с путем до конца, вот идти до конца вместе с тем правителем, который пытается уже сейчас всеми правдами и неправдами, включая самые страшные угрозы, удержать власть, и что все-таки эти люди подумают в том числе о своих семьях, о своих детях, о своих внуках, и не захотят своего физического конца, может быть, как-то какой-то даже не поддержки, наверное, каких-то изменений наверное, мы ждем еще и с той стороны. Ну вот, понимаете, тут я не Валерий Соловей, которого я упоминала. Он у нас один такой. Понимаете, можно... И потом, я вот честно, честно скажу, почему образовалась усталость еще и у противников СВО. Ведь мы же, знаете, когда ты смотришь какую-то программу на Ютьюбе любого из, ну, будь то там Арестович, там, я не знаю, там Пянтковский, понимаете, мы постоянно слышим, что уже все, ну, вот вообще-то уже все должно было закончиться. А оно не заканчивается. Оно продолжается, продолжается, продолжается. И получается примерно то же самое, что с политпропагандистами российского телевидения. То есть только с той лишь разницей, что там сидит вполне себе такой законопослушный гражданин с бутылкой пива на диване, а здесь мы сидим перед своими компьютерами, там, смартфонами, смотрим все эти ютубовские каналы, пытаемся найти смыслы, которые, может быть, напрямую не высказываются. Вот недавно я как раз прочла статью Даниила Коцубинского о поиске смыслов в нынешней ситуации. Вот понимаете, вот эти смыслы, их сейчас нет. Вот я не понимаю, ради чего сейчас, чем сейчас можно мотивировать людей, кроме вот этих вот бесконечных пустых слов о патриотизме, о скрепах, о загнивающем Западе. Вот, ну, я уже не говорю обо всех оскорблениях в адрес Украины. Чем этих людей можно мотивировать, чтобы они продолжали активно поддерживать? А если они не будут активно поддерживать, то они засомневаются. А если они засомневаются, то многие из них будут против. Понимаете, и это вот важный момент. То есть ждем либо внешних каких-то факторов, которые могут сыграть в нашу пользу, либо наступление весны, чтобы разморозилось Марсово поле. Но, в общем, безусловно, так продолжаться не может, понимаете, но сколько это может. Ведь еще и каждый день гибнут люди, мы же это тоже понимаем. Что каждый день какая-то мать оплакивает своего сына. И никакие, господа, вот правда, какими бы циничными ни представляли некоторых русских женщин, ну, особенно вот тех, которых мы, наверное, видели на встрече с нашим президентом, но тут я просто всем посоветую почитать, кто именно присутствовал и чем эти матери занимаются в жизни. Я не спорю ни секунды, что, возможно, это настоящие матери, дети которых находятся сейчас в рядах вооруженных сил или находились там, но вы просто прочтите, откуда эти матери на эту встречу набирались. Но мне кажется, что вот чем больше сейчас матерей, которые с ужасом поймут, что никогда они больше не увидят своих детей или увидят их в каком-то уже неполном виде, инвалидами. Да кто там инвалидами, если они просто вернутся, это будут уже другие люди. Понимаете, человек один раз убивший, это другой человек. И мне кажется, что вот это вот, кстати говоря, я жду также поддержки от матерей. Вот мне кажется, что матери вполне в состоянии выйти на протесты. Какой-то момент, потому что, ну, знаете...
А почему до сих пор не выходят особенно?
Ну, потому что пока количество не перешло в качество, вот и все. Да, ну, не все мы же знаем, что в Дагестане выходили, там где-то там на Кавказе выходили, да.
Но пока не можем сказать, что это массовое движение.
Да, и плюс, вы понимаете, для этого нужно, чтобы достаточно большое количество мобилизованных было призвано из крупных городов, то есть особенно из столиц, потому что мы знаем, что все революции всегда делались в столицах. И нужно, чтобы в Петербурге, в Москве вот эта вот доля мобилизованных, она стала значимой и ощутимой. Как только это произойдет, понимаете, ну а что матери, у которой забрали сына, и не дай бог этот сын, или там он уже ранен, или он рискует быть раненым или убитым, что ей терять еще? Вот любой матери, понимаете, ну что, работу она может потерять, Ну да, она может потерять работу, но у многих и так это не было основным источником доходов и жизни. Очень многих дети поддерживали, понимаете?
Страшно, иногда вижу вещи в чатах этих матерей.
Да.
Они костерят не тех, кто отправил их сыновей на войну, они
Да.
все равно костерят украинцев, которые вот эти гады украинцы убили моего сына. С точки зрения формальной логики, конечно, так и произошло, да,
Ну да.
но эта формальная логика заменяет, ну, простое понимание того, что, а что делал ваш сын на территории Украины, что по нему там стреляли. Почему-то до этого вопроса, видимо, не всегда доходит.
Да, и другой вопрос, и можно спокойно им закончить, это почему российская мать не сочувствует украинской матери, которая тоже потеряла своего сына, и не думает о том, что, может быть, ее российский сын убил не одного, не двух, а десятки украинских сыновей чьих-то матерей, понимаете? Вообще,
Давайте здесь действительно,
да.
Тамара Михайловна, заканчивать, потому
Да.
что у нас уже 12 часов. Спасибо вам
Да,
большое. Я напомню, что Тамара Иванова-Исаева была у нас сегодня в гостях. Это YouTube-канал «Ищем выход», это метавселенная «Эхо», это наш чатик, наши лайки. Надеюсь, что вы их поставите. Спасибо, кто пишет. Тамара Михайловна, je vous remercie. Au revoir. Спасибо вам большое.
Мерси.
До встречи. До
Спасибо,
встречи.
Арсений. Надеюсь, увидимся. Вот.
Обязательно,
Да.
обязательно.
До
Всем
свидания
пока.
всем. Да, пока.